Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Праскі акцэнт» пра тое, якія міжнародныя наступствы можа мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва», і наколькі цяжкія ўмовы вылучае Расія для выдачы беларусы крэдытаў. Таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», перадача «Свабода ў турмах» і трэця перадача цыклу, прысвечаная рэферэндуму аб захаванні СССР у сакавіку 1991 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Канкрэтныя асобы не з'яўляюцца мэтай ваеннай аперацыі НАТО ў Лібіі. Удары наносяцца толькі па вайсковых аб'ектах, уключна з камандными пунктамі. Пра гэта заявіў камандзір аперацыі НАТО генерал Шарль Бушар. Ён пацвердзіў, што знаёмы з паведамленнямі пра гібель у выніку бамбардзіроўкі ў ноч на нядзелю ў Трыпалі сына і трох унукаў лібійскага лідара Муамара Кадафі. Не пацвердзіўшы і не аспрэчыўшы гэтых паведамленняў, генерал адзначыў, што шкадуе пра выпадкі гібелі цывільных асобаў. Улады Лібіі, якія паведамілі пра смерць членаў сям'і Кадафі, абвінавацілі НАТО ў мэтанакіраваных спробах забіць лібійскага лідара, які, як сцвярджаецца, ў выніку апошняга бамбавання, аднак не пацярпеў. У Рыме больш за мільён чалавек бяруць удзел у цырымоніі беатыфікацыі папы рымскага Яна Паўла II, які памёр 6 гадоў таму. Дзясяткі тысяч пілігрымаў прыбылі ў Рым з Польшчы, каб удзельнічаць у беатыфікацыі свайго суайчынніка караля Вайтылы. Цырымонію праводзіць пераемнік Яна Паўла II, папы Бенедыкт XVI. Беатыфікацыя ў каталіцтве – першая стадыя праслаўлення, наступная прыступка – далучэння да ліку святых. У Сырыі арганізатары масавых акцыяў пратэсту заявілі аб пачатку тыдня здымання аблогі. Серыя акцыяў пратэсту, якія будуць адбывацца па чарзе ў найбуйнейшых гарадах краіны. У аўторак маніфестацыі плануюцца ў паўночных гарадах Баніяс і Джебла, у сераду ў буйным горадзе Хомс, у чацвер на лібанскім памежжы. У пятніцу пратэсты маюць прыняць агульнанацыянальны характар. Тым часам праграма развіцця ААН адклала разгляд пляну дапамогі Сырыі ў сувязі з палітычнай напружанасцю ў краіне. Такое рашэнне было прынятае пасля таго, як член Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Іліана Рос-Лецінен жорстка скрытыкавала план дапамогі, заявіўшы, што прыступаць да яго рэалізацыі значыць падтрымліваць рэжым сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Дэманстрацыі з патрабаваннем рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Башара Асада доўжацца ў Сырыі ўжо амаль 2 месяцы. У сутыкненнях з сіламі бяспекі краіны загінулі сотні людзей. У суботу ўрадавыя сілы ўзялі штурмам адно з апірышчаў пратэстоўцаў мячэць у горадзе Дэра на поўдні краіны. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех адмовіўся падпісваць плану рэгулявання крызісу ў Йемені, на які раней сам пагадзіўся. Плян, прапанаваны Радай супрацоўніцтва краін Персідскай затокі, прадугледжвае мірную перадачу ўлады ў Йемені апазіцыі. Паводле пляну Салех меў прызначыць аднаго з прадстаўнікоў апазіцыі прэм'ер-міністрам краіны і даць яму магчымасць сфармаваць урад. Пасля гэтага прэзідэнт павінен сысці ў адстаўку, за што яму даюцца гарантыі асабістай бяспекі. Кіраўніцтва кіроўнай у Йемене партыі, аднак, паведаміла, што Салех не будзе прысутнічаць асабіста на цырымоніі падпісання названага пагаднення, запланаванае на панядзелак у сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе. Замість сябе ён збіраецца паслаць высокапастаўленага прадстаўніка партыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз адну гадзіну.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – міжнароднае становішча Беларусі ў люстры падзеяў тыдня. Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія ўмовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынер.
Барозу і іншыя казлы. Такія словы прагучалі з вуснаў прэзідэнта Беларусі на гэтым тыдні. Дасталося ўкраінскаму калегу прэзідэнту Віктару Януковічу, у якім Лукашэнка ўбачыў вашывасць. Нагодай для такога патоку красамоўя стаў канфлікт вакол запрашэння беларускага кіраўніка на Чарнобыльскую канферэнцыю ў Кіеў. Паводле чуток, старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што не паедзе на канферэнцыю, калі там будзе Лукашэнка. У выніку апошні застаўся дома, ну і адкрыў ды не паехаў на сустрэчу з украінскім і расійскім прэзідэнтамі ў Чарнобыль. Вось чаго збіраўся дамагчыся беларускі кіраўнік, аблайваючы сваіх партнэраў. Ён спадзяваўся, што яны спалохаюцца, пайдуць на саступкі. Тут варта адзначыць, што яшчэ на мінулым тыдні кіраўнік Беларусі выказваўся пра неабходнасць, непазбежнасць прымірэння з Еўропай. Ён казаў пра гэта падчас паслання народу і нацыянальнаму сходу. Але наўрад ці называнне сваіх патэнцыйных партнэраў казламі, быкамі, вашывымі, ну, можа спрыяць прымірэнню. Дык у чым жа мэта, у чым быў разлік? Андрэй.
Тяжко не погодиться с вашим опошним замечанием на конт того, что выказывающие такие образы у адрес своих партнеров, те суразмолцев, те еще кого можно досягнуть значное поляпшение в всяким разе у относинах. Але тут в уголе довольно дивная картина складается. То есть згаданное вами послание белорусскому парламенту и народу отбылось 21 красовика. В той же час донорская конференция, на якой был Барозу у Киеве и на якой нібыта мусіў ехаць Лукашэнка, але не паехаў вось за гэтых усіх акалічнасцяў, адбылася 19-га. Тым не менш, 21-га ніякіх заўвагаў, прэтэнзіяў выказана не было. І яны чамусьці вырваліся аж на 26-га. Ці не адбылося нешта за гэты час такога, што прымусіла беларускага кіраўніка пайсці на такі крок. Я ўсё ж не лічу, што гэта было зроблена наўмысна. І, на мой погляд, тут хутчэй эмоцыі перасілілі палітычны разлік, хутчэй за ўсё нешта здарылася, і вось гэта і выклікала такую жорсткую рэакцыю. Ну а тое, што гэта ніякім чынам не будзе спрыяць паляпшэнню адносінаў ні з Украінай, ні з Еўразвязам, тут, на мой погляд, это нават абмеркаванне не падлягае.
Кірыл, а як вам бачацца матывы гэтага ўсплёску? Вось Андрэй казаў пра тое, што магчыма штосьці адбылося. Ну вось адбылася сустрэча Мядзведзева і Януковіча ў Чарнобылі. Можа быць, гэта з гэтым звязана, і дарэчы, на сваіх шчыраваннях Лукашэнка і гэтую сустрэчу ў Чарнобылі прыгадаў неяк загадкава, што я, маўляў, не збіраюся прыгінацца ні пад аднаго прэзідэнта, ні под іншага.
Перш за все, что, конечно же, это был выблеск эмоций, але не только. И мне здаецца, что галоўны адресат был беларусский. Бо калі Беларусь опынулася незапрошанай на угодкі чарнобыльскай катастрофы, калі Чарнобыль для Беларусі гэта некая звышкаштоўнасць, і гэта больш за ўсё астатніе, і зараз опынулася, што ніколі раніше такога не было, што насамрэч Беларусь опынулася ў ізаляцыі нават у гэтым скорбным свяце, то, конечно ж, унутраму беларусу трэба патлумачыць, што здарылася, як такое магло быць. Бо пытанне беларускага грамадства да беларускага прэзідэнта маўклівае пытанне, але яно існуе, і нейкую матывацыю трэба было даць. Так што мне здаецца, што калі разбіг быў, то разбіг быў перш за ўсё на ўнутрыбеларускай аўдыторыі. А так, конечно ж, загаварылі эмоцыі, яны выпісваліся, ну, трэба было сказаць ўсё, што думалася. Магчыма, быў нейкі гандаль паміж российским президентом и белорусским президентом попередним, коли он не поехал на сустречу, тут питание, какие умовы ставились, бо мы не ведаем. А логика такая видовочна, что крылда и необходимость растлумачить белорусам, чему так трымалось. Чему? Потому что остатние все козлы.
Ганна, існуе такая традиция уже кольки годов, кольки Лукашенко керуя, тлумачить ягоные некоторые речи там эмоцийными всплесками, неустриманностью, непродказальностью. Але, ну, коли политик в седле, что называется, заховывается 17 годов, то тлумачить все некой его эмоцийностью, что есть пэўны синоним дурасці, ну, яно неяк не выпадае. Можа быць, все ж такі у гэтых квазіэмацыйных такіх выплюхах быў нейкі рацыянальны разлік.
А мне кажется, что ничего рационального в этом вопросе не было. Я бы только добавила до того, что было сказано раньше, что, может, это был жал из двух вещей, что просто не хватило Лукашенко в Киев, что он не был приглашен, что он не имел возможности, чтобы ему дали деньги на Беларусь, тоже из Евросоюза. И, может, тоже у него было такие эмоции, что ему казалось, что просто как бы это Россия, Украина договариваются без Беларуси с Евросоюзом. Что касается президента Лукашенко, мне кажется, что он всегда таким был и всегда таким будет, что просто иногда будет говорю по эмоциям, а не передумывая, что из-за этого может выйти.
Глядячи по всем еще одним жестам, которые поглубляют прорву помеж Европой и официальным Минском, стал позов Министерства информации об закрытии двух независимых газет «Нашей Нивы народной воли». Тут варто пригадать, что вертание в 2008 году у легальный оборот менавіта гэтых выданняў стала адным са знакаў, з адным з чыннікаў, сімбаляў дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам. Зараз знакі, чыннікі супрацьлеглыя. Таксама варта сказаць, што тады, у 2008 годзе, палітычныя вязні выходзілі на волю. Зараз на гэтым, так бы мовіць, судным тыдні іх колькасць істотна павялічваецца. Насамрэч, гэтыя справы, яны не менш абразлівыя, чым словы. Паглыбленне этой прорвы, у чым мэта, это таксама эмоцыі, ці это пэўнае такое накапленне козыраў. Маўляў, чым больш зараз пасадзім і закрыем, тым больш будзе каго, чаго ў будучыні адкрываць і выпускаць. Кирилл.
Ну, мне кажется, что, конечно, тут есть накопление кузеров, але головная мета – это экономичный, головный чинник – это экономичное становище Беларуси. Бо зараз, коли видовочно, что разрыв помеж доходами и расходами, помеж споживанием и тем, сколько потребно, сколько зарабляется, этот разрыв расти, и он как раз выливается у тую самочинную девальвацию, якая по факту уже отрымалася. И зараз, коли снижается все это споживание, треба не замацевать уладу, покуль есть на это некий ресурс. Это, кажучи, продать громадству некий певный страх, дабы яно не рызыкавала, не узбухала, і калі б было б магчыма падтрымліваць сённяшнюю ўладу ў сённяшнім выглядзе за кошт куды менш выдаткаў на тыя ж сілавыя структуры. Тэхналогія даволі відавочная, бо калі ты зараз замахваешся і пакуль ёсць сілы, ты дэманструеш, што ты будзеш вельмі жорсткі, то заўтра, калі ўжо не будзе грошай падтрымліваць такі ўзровень моцы, то грамадства па звычцы, тым не менш, будзе па-ранейшаму слухацца і па-ранейшаму не будуць узнікаць тыя ці іншыя альтэрнатывы. Увогуле гэта даволі цяжкая задача, бо як заставіць грамадства спажываць істотна менш, чым яно спажывае сёння. Гэта задача вельмі нетрывіяльная, гэта цяжка пазбегнуць некіх сацыяльных выбухаў, і таму ўлада імкнецца спрасціць структуру як мага больш. Пакуль, дарэчы, ёсць яшчэ рэсурсы на такое спрашчэнне. Але гэта, канешне ж, не выхад, гэта тактыка. Бо ў індустрыяльнай краіне знізіць спажыванне, істотна знізіць, мне здаецца, наўрад ці гэта будзе магчыма.
Я бы не до конца согласилась, что это только для, как бы сказать, белорусского общества, чтобы просто ему показать, что за все будет штраф, что просто чтобы они не шли демонстрировать. Это фактически одна вещь, но я бы добавила, что тоже есть такая возможность, что просто Лукашенко, который загубился, по моему мнению, после этих выборов, просто он не до конца уже знает, как себя вести и делает иногда очень удивительные шаги. Мне кажется, что просто он тоже хочет показать до конца, что этих людей не заключал за ничто. Потому что если бы просто он их теперь отпустил, все бы могли спросить, из-за чего они были заключены тогда, из-за чего были начаты все эти процессы, из-за чего была разбита эта демонстрация после выборов. И просто он тоже хочет показать не только номенклатуре, но может тоже России и другим странам, что он фактически ведет Беларусь и ведет своей страной, и что он будет решать все эти вопросы, что просто независимо от того, как ему тяжко в экономике, теперь он может показать всему миру, что политика, внутренняя политика, это просто его справа, это справа Беларуси и только. Но я боюсь, что может так быть, что просто все эти политзаключенные, они будут предметом торга на то же открытие вновь нашей Нивы народной воли за какие-то уступки со стороны Евросоюза. Но я надеюсь, что так не будет и просто, что уже не повторится ситуация с 2008 года, когда более-менее такая самая игра была введена через белорусского президента.
Ну, во-первых, я погодился частково с Кириллом, тем, что за все это треба выкрасить максимость, как заполохать населенство. Это не значит, что оно было готово до певных акций массовых, але продемонстрировать свою мощь, это за все это недренно. По-другое, Тое, што сказала Ганна наконт гандлю, канешне, гэта таксама не выключана, гэта хутчэй за ўсё таксама маецца на ўвазе, што пры гэтым рэецца прорва. Ну, гэта не вельмі бянтэжыць, гэта непазбежныя выдаткі. Я нагадаю, што вось вы казалі пра 2008 год, пра нашу Ніву і народную волю. Яны ж тады існавалі, яны не былі забаронены, іх проста дапусцілі да распаўсюджвання праз дзяржаўныя шапікі, падпіскі і гэтак далей. А тут гаворка ўжо ідзе нават пра закрыццё гэтых выданняў. Ну, і таму ж саму не супярэчыць яшчэ і такі погляд. Я мяркую, ні ў кога не было спадзеваў, што калі дазвалялі гэтую народную волю, калі там гэтая лібералізацыя ішла, што гэта было зроблена шчыра беларускім кіраўніцтвам, што яму падабаліся гэтыя працэсы, якія ідуць. А зараз гэтае кіраўніцтва якраз і вяртаецца да таго, што было раней, яно дэманструе сваю існасць, я б так сказаў, і яму даставляе напэўна задавальненне тое, што яно можа рабіць, у канцы канцоў, што яно жадае.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – міжнароднае становішча Беларусі ў люстры падзеяў тыдня. Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – міжнароднае становішча Беларусі ў люстры падзеяў тыдня.
На гэтым тыдні пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў агучыў умовы, на якіх Расія дасць Беларусі доўгачаканыя выратавальныя крэдыты ў памеры 3 мільярдаў даляраў. Спадар пасол назваў дзве групы чыннікаў. Адна – гэта тое, што ён назваў умовамі менавіта. Гэта прыкладна тое, з чаго ад Беларусі дамагаецца Міжнародны валютны фонд. Это адказная сацыяльная, бюджэтная палітыка, гнуткі курс рубля, прыватызацыя. Дарэчы, вось наконт прыватызацыі дыпламат вступіў у завочную палеміку з прэзідэнтам Лукашэнкам, які ў сёлетнім прэзідэнцкім пасланні сказаў, што дзяржаўная ўласнасць гэта народная, яго нельга дзяліць. Але іншую групу чыннікаў пасоў фармуляваў фактычна як пажаданні. Ну вось так, прыкладна што. Расія зацікаўленая ў тым, каб купіць другую палову Белтрансгазу. Што варта было б вярнуцца да праекту ўвядзення ў Беларусі расійскага рубля. Не кепска было б Беларусі пайсці на саступкі ў пытанні аб'яднання МАЗа і КАМАЗа. Кірыл, якія суадносіны паміж гэтымі умовамі і пажаданнямі? Без введения российского рубля не дадут кредиты. Ці можа Лукашенко, например, обменять умову отказной бюджетной политики на готовность продать другую полову Белтрансгазу?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, головными являются те умовы, которые узгоднены с умовами Международного валютного фонда. Бо менавіта таму, што Расія не ўпэўнена, што Мінск верне ёй калі-небудзь гэты крэдыт, яна жадае заручыцца падтрымкай міжнародных арганізацый, праз якія яна так ці інакш на гэтыя грошы здолее прэтэндаваць. І мне здаецца, гэта ж безумоўна першаснае і тое, што будзе і вызначаць расійскую палітыку. Што тычыцца даволі правакацыйнай прапановы пра аб'яднанне валют. Но на самом речи Москва сегодня, зусім я к этого не готова, там начинается внутренняя бойка, довольно тяжкое передвыборное становище и довольно много незразумелых покуль заходов, але зразумело одно, что у этих разборков чужие не будут потребны. И мне кажется, что этот заход, когда пропоновали Лукашенко подумать об единой валюте, зроблен именно тому, что Пенцар сказал, нет, это немогчимо. И в осенью он, скажем, не сдолил бы переконавча поднимать тему союзной державы, когда раптом он вырешил эту тему выкористовывать и так иначе на этой теме вымогать гроши из России. Тому мне кажется, что это было попереднее такое разминирование, калі трэба справакаваць прэзідэнта, каб ён сказаў свае «не, ніколі гэта немагчыма», пасля чаго любыя прапановы ў саюзнай дзяржаве аб тым, што дайце грошы, мы зараз аб'яднаемся, у восень ўжо не будуць пераканаўча гучаць. Что тычется новостей Белтрансгазу? Ну, щиро кажучи, России достаточно купить одну акцию, как отримать контроль. Так что это символичное пытание. Что тычется объединения МАЗу и КАМАЗу? Ну, это может быть и на корысть предприятия, но это треба глядеть, какие умовы и как выдвигаются. Но в этой мощной сделке говорки идет с 2001 года, когда Дерипаска первый раз ею затекавился и пообещал, что МАЗ таким чином будет працевать. Але это ж, конечно, пытание симпатичное для Беларуси, але экономику я не буду врать, бо это всего на все, ну, некие отсотки, это динки процентов у тим белорусских ВВП, и, конечно, еще это погоду робить сегодня не будет.
Андрей, ну вот некоторые характеризуют теперешнюю позицию России как вельми удалую, покольки, как вот мы казали ранее, Лукашенко фактично позбавленной свободы геополитичного маневру, и Россия может выдвигать фактично любые умовы, у тым ліку, як і перастерагаюцца некаторыя, ну, фактычна, умовы паглынання Беларусі. Кірыл зараз сказаў, што, на яго погляд, за выключэннем вось гэтых абавязковых МВФ-ускіх умовах, пазіцыя Расіі такая ці абарончая, маўляў, не лезь ты, Лукашэнка, ў наш перадвыбарчы гарод, ці такая, ну, па сутнасці, абыякавая. Ну, не кепска там атрымаць кавалачык Белтрансгаза, але перажывем і без Белтрансгаза, і без рубля, і гэтак далей. Так вось, на ваш погляд, тут сапраўды ёсць пагроза, Расія выкарыстоўвае сваё вось фактычна манапольнае становішча донара для Беларусі для дасягнення такіх вельмі далёкасяжных мэтаў, ілі не надта, як той казаў, і хацелася.
Ну, я лічу, што тут на сённяшні дзень гэта яшчэ не пагроза. Гэта свайго такога кшталту папярэджанне. Масква нагадвае, што гэтае пытанне ёсць, што яны не адкінутыя на заўсёды. Яна, яе, безумоўна, гэтая праблема цікавіць. Не столькі, канешне, дзеля таго, каб атрымаць беларускую эканоміку, хаця і гэта было б нядрэнна, а каб атрымаць ужо цалкам уплыў, уцягнуць Беларусь у сваю геапалітычную арбіту, каб тая нават не варушылася ні ў эканоміцы, ні на міжнароднай арэне. Таму я асабіста лічу, упэўнены нават, што тиск Москвы будет протягиваться. Может, он, покуль там не пройдут выборы, будет больше-меньше прихованный, он будет не только протягиваться, он будет узрастать. И мета Москвы все же изменить тут уладу. Для этого будут выкористовываться все сродки. На данный момент немагчыма утягнуть Беларусь у одинную валюту, навод, бо у нас еще остается там некое фамильное сребро, и мы можем протриматься певный час. А коли эта политика внутренняя белорусских уладов будет протягиваться, ранее и позднее наступит такой момент, когда Москва сможет делать то, что захочет, а тем часом она будет рыхтовать замену дзеючай уладзе.
Ганна, ну а вось як з вашага боку Богу вымалёўваецца вось эта складаная геапалітычная дыялектыка? Ну вось Лукашэнка груба парушае правілы, парушае правы чалавека, Еўропа адпаведным чынам на гэта рэагуе, ну і вось аказваецца, што ўжо не толькі Лукашэнка, але і Беларусь, краіна, аказваецца вось у такой залежнасці ад Расіі, аказваюцца магчымымі вось тыя пляны, пра якія казаў Андрей. Так гэта было мэтай вось этой еўрапейскай палітыкі?
Мне кажется, что это не было вообще целом еўрапейскай палітыкі. Просто для Евросоюза очень важно было бы, чтобы эти страны, я имею в виду и Беларусь, и Украину, например, чтобы они могли решить сами за себя. И просто чтобы они могли сотрудничать свободно с Евросоюзом и с Россией. Из-за этого, например, был введен этот проект Восточного партнерства, чтобы Евросоюз поддерживал контакт с Белоруссией, с Украиной и с другими странами. Но как бы это ни было так, что Евросоюз хотел как бы вытягивать эти страны с подведения России, потому что это невозможно. И теперь можно сказать, что очень жаль, что это не повезло, потому что видно, что власти этих стран, прежде всего Белоруссии, решили то, что решили, и просто они сделали выбор. Могли выбрать Международный валютный фонд, могли выбрать деньги из Евросоюза, но за конкретные реформы. Но они выбрали другую путь, и теперь осталась только Россия. А Россия просто, она всегда, как этот медведь, она просто будет ждать, и когда придется хороший момент, тогда она эту просто муху, может, не убьет, но просто придушить.
И наприканці питання про тое, ці все, вся геополітика, все щастя вичерпывается ось гэтай, так бы мовіць, прямой Москва, Менск, Брюссель, ну, далей Вашингтон. Вось на гэтым тыдні адбыўся такі даволі нечаканы, загадкавы візіт Александра Лукашэнкі у Ашхабад, это яго першы замежны візіт, як пажартаваў расійскі палітолог Аркадзь Дубнов, вось так бы мовіць, апошні дыктатар Европы к першаму дыктатару Азіі, Центральнай Азіі паехаў. Ці можна, вось на ваш погляд, ці можа Беларусь нешта наіграць, ну і банальна атрымаць грошы ў іншых рэгіёнах свету? Памятаем, у свой час Уго Чавес даваў грошы Александру Лукашэнку, і ўвогуле весь гэты леташні праект венесуэльскі, такі велізарны, шумны. Ну, акрамя таго, я памятаю, казалася, што ўвогуле Кітай нам дае 15 мільярдаў даляраў, тут на тле тых даляраў не надта зразумела было, чо ў Маскву тую ездзіць, калі там 15 мільярдаў. Ці ёсць гэтыя грошы? Ці насамрэч это такія прывіды, і ўсё ж такі ўсё абмяжоўваецца вось этой прямой ад Москвы да Вашынгтона? Андрей.
Ну, нейкія грошы, безумоўна, ёсць. Ну, вот зараз это визит в Туркменистан, да речи, это официальный визит, и он, тому он рыхтовался в загаде, это не робится над стягом некого одного тыдня. Там зараз довольно великий проект по будовництву комбината по сдобыче калийных солей в Туркменистане. На мільярд даляраў ён весь разлічаны, не ведаю, правда, якая частка да Беларусі адыходзіць. Напэўна, на нейкія там сотні мільёнаў разлічваць можна. Тое ж самае, напэўна, той же Венесуэлі можна працягваць і ў Кітаі. Ну, пра 15 мільярдаў, дарэчы, ўжо нешта не згадвалася нават у пасланні. Так што, напэўна, тут нешта не атрымліваецца. Але па вялікім рахунку, канешне, сур'ёзныя грошы ёсць толькі для Беларусі, ў вялікім разе. Ёсць толькі ў Расіі і ў значна меншай ступені і пры значно больш жорстких умовах на Заходе. Тому треба ездить, треба шукать некую подтримку, але это не вирішально, это не принципово.
Мне кажется, что прежде всего президент Лукашенко хотел продемонстрировать, что он просто независимый в своей политике. Как мы знаем, не может поехать в Евросоюз, не хотел, может, поехать в Россию, просто чтобы показать, что у него есть другие друзья. Мне кажется, что вообще это такая точка на политике, международной политике, которая ведется в Беларуси, я бы сказала, с 2007-2008 года, когда просто как бы Беларусь начала искать других, кроме европейских партнеров. Я имею в виду, что не Россия, не Евросоюз, а другие партнеры. Конечно, Беларусь может найти деньги в этих странах, но никак эти деньги не будут равны этими деньгами, которые они могли бы получить Союза или с
Россией. Кирилл, ну, коли мне не здраживая память, может, я и помыляюсь, але мне сдается, что после кожных президентских выборов Лукашенко першым все ж таки ездил в Москву. Ну, а зараз вось Ашхабад. И, до речи, чему Ашхабад? Чему, скажем, не Баку? Вось подчас летошнего газового конфликта с Россией Лукашенко дяковал Ильхаму Алиеву за то, что той, вот, значит, 200 миллионов доляров ему як с куста дал и допомог. Ну, а зараз вось минавито Туркменбаши, то есть краина, якая, як бы, выпадая из усих политичных международных раскладов, хотя не выпадая из энергетичных.
Не то, что выпадает. Видовочно, что была сподеванка, что первый визит будет все ж таки у Киев, будет той самой Чернобыльской, будет символичный. И таким чином он дозволить почать черговый президентский термин без непотребных ассоциаций. А лишь не отрымалось. И тому, конечно же, пришлось идти до Берда Мухаммедова. Чему до Ягу, а не до Алиева. Так само видовочно, бо Беларусь скоротила закупки азербайджанской нефти, бо банально нема грошей. А на Бердымухамедове махчило нечто еще заробить. И я николько где-нибудь, коли я ничего не буду, да гэтуль проекта у Беларуси с Туркменией покуль не было. При этом проекты у третьих странах, я наизвычайно громко обещаются, вокруг их много шуму, але потом про их не забывают, то есть никто уже не нагадывает про белорусское и иранское супрацовництво, которое обещало вельми много. Неяк сошла у бок, кудысь это венесуэльская тема. Про Китай никто уже не нагадывает. Так-то иначе, але все гэты векторы, все гэты шумы оказываются потом не подтриманы реальными справами. Так что поглядим, что будет здесь. Але покуль прецеденты не дозволяют быть надто ж оптимистичными. Что тычется увогуле белорусской здольности знайсти гроши, тут же проблема в том, что сегодняшний лад экономики, сегодняшняя структура экономики, сегодняшняя белорусская пропанова на той самый сусветный рынок, и она уверенно сильно обмежована. И на самом речь такую структуру экономики треба просто не датовать и не находить на ее гроши. Это не значит, что когда в Беларуси будет иншая структура по экономике и будет иншая товарная пропанова, скажем, до соседей, до усходних, до заходних соседей, то это товары не будут набывать. Или это треба зарабить. И этот шлях треба почать. А лишь покуль мы бачим, что улада будет робить пожарные заходы, и она будет инкнеться погасить валютный пожар тем, что там, где будет шукать гроши, там, где Максима их знасти, Максима Бердмухамеду и да поможет пережить месяц другие трети. Але наврать их это будет некое системное вырашение тех системных проблем, у яких зараз находится белорусская экономика.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали политологи. З Менску Андрей Федоров, з Москвы Кирилл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынер.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров.
А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц. Хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приема наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
У эфиры «Радио Свобода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Час ад часу, калі няма новых аптымістычных званочкаў, а ўсё толькі змрочна-змрочныя і з нараканнямі, я пачынаю заглядваць у архіў і перабіраць старэйшыя тэлефанаванні, якія я планаваў узяць у нашу перадачку, але потым чамусьці не ўзяў і не выкарыстаў. Ну, не чамусьці, а наогул таму, што месца не хапіла, і трэба было ад некаторых званочкаў адмовіцца. Вось адзін з такіх, які паляжаў крыху ў нашым архіве, не выкарыстаны да сённяшняй перадачкі. Потым будуць яшчэ іншыя, старэйшыя званочкі, не абавязкова аптымістычныя, але пакуль гэты пра вясну.
Добрый день, Свобода! Добрый день, Ян! Что-то вы уже второй раз с огорчением отмечаете, что в звоночках маловато позитива. Не печальтесь. Думаю, что это просто зима была долгой и суровой, особенно после 19 декабря. Да и затянулась она не на радость. Климат у нас, сами понимаете, не европейский. Надо маленько времени, чтобы оттаяли душа и тело. А оптимизм есть, он пробьется и сквозь толщу снега. Пришла же весна календарная. Верю, что наступит и погодное. Птицы вернулись на родину. Ах, как же они поют. Наслушаться не могу. И мы еще непременно споем. И звонки будут только о хорошем. Я верю. Виктория.
Я так само веру у тое, что весна зробить свое. И авторы нашей передачки час от часу покинуть нам запис, так сказать, с неким невеличким позитивом. Вось хотя б таки, як гэты.
Вось слухаю по свободе и лукашистов, и антилукашистов. И хочу сказать, что особисто я был бы не супроть, как Беларусь вошла в склад Злученных Штатов Америки на правах штата. А что, мне уже не учить? Штат Беларусь. Хочу супокоить некоторых лукашистов. Не бойтесь, горш, чем теперь, не будет.
Дякуй. Пропанова цікавая. Але як я ее оформить? Можа, позвоните и подкажете, с чего б тут почать? С референдуму? Маючи на увазе тое, кто узначальвае комиссию по выборах и референдумах, я зусім не упэўнены, что Беларусь мае шансы долучиться до США. Але чего на свете не бывае. Вольная трибуна слухачоў и аўтараў званочкаў. Каментары, нараканні, папраканні, вершы и іншае. Гарох с капустай, але смакавіта прыпраўленыя.
Калі б міжнароднае сообщество и международное спортивное руководство отменили у Беларуси хоккейный чемпионат, теперь, именно теперь, то это было бы великая допомога народу у сегодняшний складанный экономичный час. Лукашенко вынужден был бы уменьшить бессенсовные шиковные объекты для чемпионата. Спасибо.
Сейчас начался всеобщий психоз. Я имею в виду, скупливают все товары, что под руку попадет. Периодически, через определенный период, год, два, все повторяется. В течение моей долгой жизни я эту школу прошла. А плохо в этом мало. То моль завелась, то какие-то жучки, которые хорошо полакомились этими запасами. Поэтому советую, не запасайтесь. Выгоды от этого мало. Нас просто дурят. Одни на этом наживаются. Производство работает, товары накапливаются. И если склады будут трещать по швам из-за изобилия товаров, как и в других магазинах, будут делать удар по цене. Такая бумажка обычно прикрепливается на товаре. Это выгоды будут снижать цены, что мы и наблюдаем до сих пор. Мы скупливали, помогаем освободить, скупливая товары, мы помогаем освободить склады на складирование других товаров. Обращаюсь к руководителям. Дайте землю фермерам, они нас накормят. Дайте им возможность свободно действовать. Лариса, город Минск.
Пришедшая на выбухах домов российская власть сейчас обсуждает, дать ли кредит Лукашенко. Чтобы вспомнили выражение из правления Ельцина. Я бы тебе подал, но ты же проешь. Я думаю, что стыдно такой кредит просить, Александр Григорьевич. Вы тут оппозицию корите, а себя-то не замечаете, что вы стыдите Беларусь.
Он мысли свои формулирует внятно, но слушать его все ж бывает занятно. Один раз услышишь, что мы выживаем, в другой раз послышится, что процветаем. То есть у нас кризис, а то его нету. Попробуй пойми выразительность эту. Такое вот воспринимается туго. То враг нам Россия, то наша подруга. С одной стороны, нам инвесторов надо. И тут же подножка им или преграда. С одной стороны, будто к людям внимание, с другой разных льгот и забот отнимание. С одной стороны, не увидел расплаты, не счел оппозицию он виноватой во взрыве в метро, но сказал тем моментом, что всем, кто желал, но не стал президентом, допрос учинить нужно очень пристрастно. В речах президента все зыбко, контрастно. На фоне его распрекрасной харизмы до жути коробят его алогизмы. И вывод логичный приходит такой. В порядке ли все у него с головой? Леонтий.
Вы подумайте, это ж только вдуматься в одну только фразу президента. Кости тех, кто не подчинился, давно сгнили. Жуткая действительность. сама форма выражения, не говоря уже о том, что за этим стоит. А еще ужаснее, что есть люди, воспринимающие это как норму. Люди. Ведь он таким образом не просто констатирует ужасные свершившиеся факты. Это метод запугивания тех, кто вздумает не подчиниться. Обязательно придет время, и этот разгул мракобесия получит свою настоящую оценку. И быстрее бы.
Бедный Лукашенко, который уже год его наклоняют и наклоняют. То и для чего? Так и напрошивается бридкий отказ. Але, кольки можно об одним им тем же толдычить?
У нас в Белоруссии хвалятся ПБТ Лукашенко, что мы такие уже процветаем, что на духе мы СНГ. И як так может быть, коли навет не набудешь 10 долларов у обменниках, а поедь у любую краину СНГ, там купишь сколько хочешь долларов. Вот такая экономика у нас. И все только хвалятся и вешают лапшу на уши. Поедь у Литву, у Эстонию, у Латвию, свободно купишь валюты сколько хочешь. И у России навод.
Находил цирульню. Это приватная цирульня, пытаюсь. Приватно отказывать подарки. Але кошты залежат от гарвыканкама. Так что же это за свобода творчести? Чему обмежевывается заробок людей? Это правовая хиба держава? Уже час и лёс страны доказали, что лепшее за приватным. А тут приватная инициатива обмежевывается. Проповедник Сергей Норман.
Добрый вечер. Это Татьяна Варельс Осиповичу. Христос у вас. Веншую всех верников христиан. Со светлой Пасхой. С Великоднем. Калисти Христос так любил людей и так любил своих лучников, что навод помыл им ноги и вытер своим одением. Давал нам заповед любить один одного. И так мы забываем зараз на этот заповед. Так давайте ж помнить его и один одного любить.
Хочу выказать меркование по поводу собрания. Вот это главная пахана. Смотрите, как он говорит, нас наклонили, значит, мы уничтожим. Это же паханские разборки какие-то, блатные, мафиозные. Мы кого уничтожим? Людей, которых они не хотят выпускать. Пускай выпускают за границу своих людей. Я, почему меня не пускают? Я ж бы съехала, я ж бы ничего не говорила, молчала. Чего ж он так цепляется за людей? Потому что у него нет мозгов. Кого уничтожим? Свой народ он уничтожит. Где у нас, какая у нас перспектива? Где нам расти? Где нам становиться лучше? Какие у нас перспективы в работе вообще? Ничего, в тупом колхозе в этом, извините, пляскать.
Добрый день, это Тетли, со святом Пасхи. Я хочу выказать свое меркование по поводу этой ситуации. Может быть, однобоко, но в моей голове складывается такое уражение, что это все падение доллара и этот кризис произошел из-за вранья в первую очередь. А во вторую очередь, там, где вранье, там люди воруют. То есть не люди воруют, а ворует верхушка. И вывозит деньги за границу. То есть прикорытники, бессовестные. Есть, конечно, и честные с них люди. Я понимаю, я даже считаю, что и Лукашенко он не будет воровать. Я так считаю, не будет. Но вокруг его, вокруг этой системы развелась такая коррупция. А республика маленькая, все повывозили. Кредитов на халяву не дает Россия. Жить на халяву хватит, сказали нам. Вот и все. Вот это к этому и привело.
Докладно ведаю, что у одной со школы Сипольского района провели опытание сирот вучнев 13-15 годов. И половина из них регулярно уживает алкоголь. Вот такая статистика.
Все мы памятаем зворот президента краины до громадства. Одно из них было на конт экономии бюджетных сродков. Видите, вот почул выказывание Куляшова, что треба провести сотни тысяч допытов. Я взял по-простому 160 тысяч подозренных прикладно. Допыт прикладно по часу. Это надо отвлечь тысячу следствих, которые должны месяц працевать. Месяц. Вот этим тысячу следствием заплати по 2 миллиона. Вот вам 2 миллиарда бюджетных сродков. Не умела наша держава николи экономить, и николи не будет на этом экономить. Сеять нема кому. Я хотел сказать по-простому, беру приклад себе. Посади мне на плечи лукашиста, КГБиста, МВДиста, и я войду в землю, и останется один бюст.
ни один фашист взорваться не должен. Все крестьянниковы и те другие должны отбывать срок. И вам, фашистам, я хочу сказать, вы будете уничтожены по-любому. Вот увидите.
Вспоминаю детство. Мабы чукожной вёсцы было несколько женщин, что называется, без тормозов. Крены сварились, и мали все аргументы были вычерпаны, то проворочивались к оппоненту, поднимали спадницу и пляскали по мягким месце. Вот было это в памяти, когда почул про козлов, быков да инших. А не навод простые, молодокованные, вязковые люди моего детства видели межу пристойности, а кроме некоторых. А когда такие речи дозволяет себе человек, який занимает посаду президента краины, то могу сказать только одно. Соромно. Шило Владимир, Солигорск.
Город Слуцк, Анатолий Балакер. Как можно представителей Евросоюза называть козлами, быками? Президента Украины и России проверят на вшивость. Боже мой, какой позор.
Сегодня раницей вышел на улицу вось и зловил хруща, что не ведая хрущ, это майский жук. И вот по чем подумал, ведаете, колисти мы проходили это все, и садили не только кукурузу, и это все выказывали, дебилы, отморозки, козлы все это, ведаете, ну, в иншие часы было другое выказывание, что ни слова, слово педераса Никита Сергеевич сказал.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязнев у тебе, американка.
Вы слухаете щотидневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Покуль перейти до нашей конкурсной частки, несколько телефонований про 25-ю годовину Чернобыльской катастрофы.
Виктор Бутой из Минска. Немного про 25-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Эту годовщину ежедневно я на себе уже 25-й год очень хорошо испытываю через не являющихся ликвидатором ЧАЭС, но безнаказанно нарушающих клятву Гиппократа или присягу, либо через совершающих надо мной и такими, как я, многие другие особо тяжелые, уголовные и иные похожие преступления, так как такие преступления не рассматривались и не рассматриваются по существу не только в Белоруссии, в Советском Союзе, как в Республике Беларусь и в Российской Федерации или в других государствах, по вине совершивших или по вине совершающих все эти чудовищные преступления. Среди преступников имеются многочисленные генералы, судьи, прокуроры, медики, коммунальщики, профсоюзники, из милиции и многие другие отъявленные бандиты, садисты и иные похожие негодяи.
Вот и отбылся чернобыльский шлях. Точнее, как сказал Хадыка, чернобыльское стояние. Каждый поставил галочку. ОМОНовцы себе, мы себе. Если так пойдет дальше, то это последний год, когда мы услышали в этот день поминальный колокольный звон. Дальше будет глухота и слепота.
Ну что наша оппозиция, что она зробила, как эту послабить, эту беду? Нічога. Палец об палец не ударила. Вось только ездять Шушкевич и іншие персоны града. Ездят по Варшавам, по Брюсселям, по другим городам и все. Санкции супроть Беларуси. Ну что это за люди? Что яны зробили, каб эту беду чернобыльскую поправить? Нічого. Палец об палец. Вот только ездить и только все. Дави на эту Беларусь, дави на ее, дави. Дерьмо вонючее, а не оппозиция у нас.
Темнеет от тучи, опять небо край, и ветер гусляр несет песни седые про черную апрель и лихой первомай. и в сердце врываются дни роковые. Пусть тише Чернобыля эхо, но громче Чернобыль души. Пылайте, лампады и свечи, и, Господи, зло сокруши.
Ну вось, як чуете, нават супольная обяда нас, белорусов, не ядная. Кожны тягне в свой бок, а воз и сёння там. Ці не як так. Пакуль паслухаць сённяшнюю порцію развагаў пра незалежнасць Беларусі і яе значэнне для нашага жыцця, некалькі парадаў і заўвагаў наконт конкурсу ад нашых слухачоў і аўтараў.
Господин, наверное, все же товарищ, призывающий бойкотировать конкурс о независимости. Похоже, у вас совершенно превратное понимание патриотизма. Когда руководитель страны позволяет себе высказывание, что хватит цацкаться с какой-то там демократией, он таким образом плюет в лицо этому демосу, то бишь народу. Если вам это непонятно, или за 16 лет выработалась привычка безропотно утираться, это ваш выбор. Я же не вижу патриотизма в защите зла и невежества, даже если оно укоренилось и в моей стране. Я также не склонна слушать зомбирование с утра до вечера госсми. Хочу иметь свое, независимое ни от кого мнение. Эту возможность дает мне радио «Свобода». Да и вы слушаете «Свободу». Как-то только уж... Ну, не обижайтесь, трусовато. Как будто в замочную скважину соседской квартиры заглядываете. А приемник для меня лично представляет не материальное значение, а символическое. Если бы на нем еще и отметка «Радио Свобода» была, совсем замечательно. Не скрою, выиграть его была бы рада.
Я по поводу конкурса, что дала вам 20-летняя свобода, вот что хочу сказать. Оценивать лучшее суждение надо в конце конкурса и выбрать из лучших самое-самое лучшее. Что будет тогда, если перестанут вам звонить или будут по одному звонку? Тогда кого вы будете выбирать?
Привитание, положенный Ян. Привитание всем добрым людям. Положенный Ян, я згоден с твоим выбором у всех узнагородженных промчаны. Але у меня есть... До тебе пропанова, коли можно тебе называть на ты, пробач. Усе звонки Евгении Козловой з Орши, якія я чув по радио «Свобода», и той звоночек, який она говорила, яны варты узнагороди. Подумай, як можна яе узнагородить. Дякую, Михась.
Ведаеце, цікавей, калі оценивать выказванні і признавать узнагороду кишенный радіопримач марки «Едисон» Што тыдзень? Цікавей і мне, і вам, як мне здаецца. Калі адсунуць ацэнку на некалькі месяцаў, дык, па-моему, шмат са сказанага на гэтую тэму забудзецца. А так, мы што тыдзень чуем новае выказванне, і тут жа можам усім гуртам адразу абмеркаваць. А ці слушна я аддаў узнагароду, ці памыліўся? За ўвагу наконт таго, то спадарыня Яўгенія можа адчуваць сябе пакрыўджанай, бо не атрымала ўзнагароды за сваё тэлефанаванне, Я прымаю. Але скажу на сваё апраўданне, што ў той тыдзень мы мелі фактычна шмат цікавых меркаванняў пра незалежнасць, і выбар быў сапраўды цяжкі. Па-моему, слушна перамагла тады спадарыня Ціна. А спадарыні Яўгені я магу толькі параіць, каб яна пазваніла нам яшчэ раз і яшчэ раз узяла ўдзел у конкурсе. Я ўжо казаў, што гэтак можна. Наш конкурс трывае да канца жніўня. Тым, каму не пашчасціла раней, можа пашчасціць крыху пазней. А вось і сённяшнія тэлефанаванні на тэму «Што значыць незалежнасць у маім жыцці?»
Тэлефануе вам Ірына Чараўніца. На маю думку, незалежнасць Беларусі – гэта наша родная, мілагучная мова, якая сама па сабе патрабуе, каб на ёй гаварылі ціха і спакойна. А спрачацца на ёй або гневацца, выкарыстоўваючы яе, не атрымліваецца. І дзякуй Богу за гэта. 20 год абвяшчэння незалежнасці роднай Беларусі. Для мяне незалежнасць – гэта прыярытэт роднай мовы ад дзіцячых садкоў да вышэйшых навучальных устаноў. Вельмі патрэбен беларускамоўны дзяржаўны універсітэт у нашай краіне, а наш беларускамоўны ліцэй імя Якуба Коласа выкінуты са свайго будынка на вялікі жаль. Незалежнасць – гэта павага да чалавека, да яго волеазяўлення, да яго думкі. Каб чалавек не аказаўся за кратамі па сфабрыкаваных абвінавачваннях. Канстытуцыя нашай краіны – гэта асноўны закон. Трэба, каб выконваўся ўсімі галінамі нашай улады.
Незалежность – это захование наших историчных помников, их обновление, любовь до белорусской нашей земли, якая дадена нам нашим Богом, Зинаида.
Мой примач «Океан 205» добро ловит свободу, але так гудит, что одурит всю голову, покуль прослухаешь всю передачу. И ты мне меньше слухая вас, отрымливаешь осолоду, бо гучит правда на моей родной мове. Хоть и горькая она в опустный час, а лишь правда. Мне 51 год. Коммунистичный режим зарабил из меня, как из многих инших людей, обаяковым до всего белорусского. 91 года я лечился белорусом на паперы. А когда Беларусь осеяла и стала незалежной, я начал отчувать гонор за свою краину. Приемно бачить, как наши спартовцы выходили на споборництво под бел-червоно-белыми стягами. Незалежность цалком изменила мои погляды на життё. Особливо, когда Зянона Позняка, Геннадия Карпенко и инших з'явились в любовь до родной мовы. Я будовник, и часом працевал в Москве. Один москаль меня запытал, неужо у вас есть своя белорусская мова? Здивлены и покрыжены. А я отказал, что каждая нация мает свою мову. И мы так само. И я в своей маленькой вёсце на своей старой хатчуа у нас бел-червоно-белый стяг. Поглядишь на его, отчуваешь себе соправдным белорусом. Только на папере, а и в душе. Дякую. Александр Санферен.
Независимость. Сложный вопрос. В каком-то смысле даже философский. Абсолютной независимости как человека, так и государства быть не может. Особенно в современном мире. Вот и я. Назвать себя белорусской не могу. К сожалению, даже языком белорусским не владею. Корни польско-белорусско-русские. Родилась в Прибалтийском Калининграде. Долго жила в России. Часто бывала в Москве, считая ее столицей моей родины. В пионеры и комсомол вступала охотно, а вот в компартию категорически отказалась, как меня не убеждали. По радио слушала весь мир, размышляла, помня трагическую судьбу своих дедов, и понимала, что нужны перемены. Поэтому вначале была даже некоторая эйфория. Но, наконец-то, лед тронулся. А потом, как попер этот ледолом, да не туда, куда мечталось, так будто сама в холодную воду окунулась. Полное смятение было. Живу-то я в Беларуси, здесь жили и похоронены мои предки, здесь родились мои дети. Но как в то же время оказаться по разные стороны границы с дорогими с детства местами, роднёй? Для нас ведь, живших в Советском Союзе, за граница значила потерю связи. Я уж и Польшей себя убеждала, которая всегда была за границей. Однако ее чужой не считаю. Видимо, зов предков, от которых мне досталась внешность, некоторые черты характера и фамилия. Я не люблю жаловаться, поэтому просто скажу, было тяжело. И морально, и материально. А здесь еще и поводырь наш антикоррупционный повел страну в такие дебри, что тоска думать об этом. Какая уж тут независимость. В моем понимании независимость может быть только в контексте демократическое устройство государства, работающие равные для всех законы и добрососедская внешняя политика. Но пока до этого как до Китая. Виктория.
Ну, загвоздка. Тому, что сегодня мне по ровну сподобались два телефонования. Виктории и Александра. Коль я добра дачу ягоное имя. Таму я даў бы дзве ўзнагароды, калі б гэта не было супраць правілаў конкурсу. Але я вырашыў вось што. Сённяшнюю ўзнагароду прысуджаю Вікторыі. Вікторыя, віншую вас і запісваю ў свой спіс пераможцаў. Калі ласка, пазваніце нам і пакіньце на аўтаадказніку указанне, якім чынам перадаць вам узнагароду. А спадару Александру, якога час ад часу было слаба чуваць, я раю пазваніць нам яшчэ раз і выказаць ваша меркаванне яшчэ раз. Магчыма, вам удасца пакінуць нам тэлефанаванне без перапынка ў сувязі, і вам удасца выйграць. Чаго ад усёй душы вам жадаю. І на заканчэнне мне вельмі прыемна паведаміць тое, чаго я чакаў месяц часу. На гэтым тыдні першыя радыёпрымачы маркі Эдысан узнагароды ў конкурсе званочкаў будуць адпраўленыя нашым пераможцам. Усім ім яшчэ раз віншую, а ўсім іншым, якія не ўзялі ўдзелу ў нашым конкурсе, або ўзялі, але выйграць ім не пашанцавала, я нагадаю, конкурс трывае. Лавіце свой шанец. Thank you.
свободу у любой час дня и ночи.
Вы потэлефанавалі на радыё Свабода. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача з дваночкі. Далучайцеся.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».